Ну, вошел Евгения Владимировна, она объявит там свой доклад. Опять женский образ в метаэстетическом исследовании. И тут еще раз объявить.
Здравствуйте, да, продолжаем тему. Женский образ, в принципе, в общем, в продолжении тезисов основных. В «Розе мира» разные женские образы нам предлагают с ними познакомиться. Это и иерархия разных ступеней, то есть мы знакомимся, он и стихиали практически всегда в женских родах называет, и великие младшие сестры, и само воплощение великой женственности, вечной женственности, это именно в женском роде. При этом есть и другие приводимые ему представители высших иерархий. Например, у демиургов у всех мужские имена, да, и они при наиболее совершенном состоянии государства, они созидают, сотворяют человека, страны, там, народа, нации, слиянности с соборной душой. То есть, в принципе, получается, при условности все-таки мы можем иногда, не иногда, в общем, очевидно, что мы можем проводить аналогии с принятым у нас пониманием сотворчества мужчины и женщины физическим. В связи с этим уникально, конечно, представление Андреева схема совершенства государственного устройства, которое он приводит, но это мы с вами знаем, жидкое состояние государственности, твердое, вязкое и так далее, крайне твердое, иерократия, раздробленность. И именно в понимании Андреева очень интересно, оно, его совершенство, его вообще состояние зависит от меры присутствия женского начала, ну и, естественно, от того, какого характера это женское начало. И вот последние два варианта вот этого государственного устройства, межсверхнародное объединение, идеальное народоустройство, связанные, это перспективные, которые он не может привести примеров, естественно, на планете, они связаны с уже существующим эфирным выражением вечной женственности. То есть, вот, на мой взгляд, та перспективная картина «Розы мира», которую он представляет, это как вариант развития государственности при воплощении вечной женственности. А воплощение вечной женственности, если мы говорим о нем, оно воплотится в каждом человеке. Совершенство человека будет иное, и то государственное устройство его можно назвать идеальным народоустройством. Но так описать, как вот подробно увидел его Даниил Андреев, я думаю, что это вариативность есть. Дальше очень интересно, конечно, был, я описывала, сейчас сокращу этот раздел, по метаистории русской культуры. Вот я заметила в его описании метаистории русской культуры, когда он с восхищением говорит о вестниках, которые проницательно высвечивали среди своих персонажей образ, несущий качество и черты идеальной соборной души России, в нем, в этих описаниях обратило мое внимание на себя то, что Андреев как бы призывает материализацию вот этих, вот этого описания, чтобы довести до физического присутствия выразимость вот этой женской души и помочь усилению ее эманации, то есть проявлению уже в человечестве. В отличие от значения соборной души в народе или государстве, ипостась вечной женственности, сама богорожденная монада, представляется явлением уже вселенского масштаба. Ярко эмоционально автор описывает видение будущих храмов, где центральное место занимает образы демиурга и соборной души с младенцем-девочкой на руках. Не остается сомнений, что речь идет не о грядущем преображении исключительно российской действительности, а о явлении четвертой ипостаси, дочери, которую в финале своего великого произведения автор связывает с воспеваемой им «Розой мира». В подтверждение изначальности явления четвертой ипостаси Даниил Андреев подробно описывает увиденный им путь к эфирному воплощению ее в Энрофе вследствие вышестоящих причин. Он описывает так: первое звено этого события, события такого значения, что его может сопоставить лишь с вочеловечением планетарного логоса, имело место на рубеже 19-го столетия. Это было неизлияние сил Преснодевы Матери. Здесь автор «Розы мира» ставит ожидаемое явление ипостаси дочери в один ряд с явлением ипостаси сына через нисхождение Святого Духа. С высот Вселенной нисходила в Шадонакар великая богорожденная монада. Близится день ее долгожданного спуска в один из верховных градов метакультур. Там должна она родиться в теле из просветленного эфира дитя демиурга и одной из великих сестер. То есть, вот для меня очевидно, что это было описание, которое в видении было представлено Даниилу Андрееву, нисхождение матери в слои, доступные для воплощения эфирного уже четвертой ипостаси. В следующей цитате мы видим, как аккуратно и в то же время творчески Даниил Андреев опирается на известное нам триединство Создателя. Это вот про Троицу. Его первой ипостаси Бога Отца может быть присвоен золотой цвет, пишет Андреев. второй иерархии голубой и синий, духовенство Бога Сына, планетарного логоса Иисуса Христа, закономерно представляется облаченным в белые одежды. И далее следует неизбежность четвертого культа и четвертой иерархии розы мира. Цвет, который ей надлежит присвоить, будет, возможно, пурпуровым. То есть явно, что он здесь перечисляет перспективные четыре ипостаси. В этом перечислении Андреев, видимо, умышленно опустил имя второй ипостаси. Еще в начале книги, в главе «Женственность», нам представлено его сомнение о корректности трактовки одной из ипостасей Святой Троицы как Святого Духа. И отмечено незаслуженное умаление роли мирового женственного начала. То есть он не говорит о том, что оно стало, вот эта третья ипостась стала вдруг именоваться женским. Он говорит, что это вот, ну, скрыто там было, так скажем. Внимательный читатель, знакомый с биографией автора, найдет прямую цитату, отражающую его видение, в следующем описании. Андреев пишет: «Основание Христом Церкви в Энрофе предшествовало не излияние силы Преснодевы Матери, другой ипостаси Троицы, высшей миры Шадонакара. Зная об украинских корнях автора, можно предположить, что такая формулировка позволила ему, завуалировав прямое тождество понятий «вторая иерархия» и «другая ипостась», тем не менее назвать ее имя Преснодева Мать. Исследователи творчества Даниила Андреева склонны как искать подтверждение такому толкованию имени второй ипостаси, так и указывать на недостаточность доказательств его точки зрения при опоре на евангельские тексты. И действительно, автор уделяет много внимания обоснованию своего видения, ищет и находит подтверждение фактам, полученным методом метаисторического созерцания. Хотя множество данных все же остается без такого обоснования за отсутствием оного. В данном случае надо вспомнить, чем ценен и уникален роман «Розы мира» и ее автор. Очевидно, не только способностью искать доказательства и обоснования. Он это делает только в помощь читателю, ищущему опору среди привычных мифологических и тотемных установок. Поэтому мы не склонны разбирать весомость его доказательств, а стараемся делать выводы из самих уникальных фактов и построений, представленных Андреевым. Итак, мы делаем вывод, что идеальное народоустройство под Даниилом Андреевым может сформироваться при таком состоянии нашего мира, при таком нашем совершенстве каждого человека, который откроется не троичному явлению и восприятию Создателя, ипостаси «Отец, Мать, Сын», а четверице его, ипостаси «Отец, Мать, Сын, Дочь». Эту концепцию наилучшим образом иллюстрирует учение Пифагора, который, как известно, с помощью чисел описывал не арифметические действия, а именно мироустройство, и считал четверицу или тетраду наиболее устойчивым, гармоничным числом, еще более совершенным, чем триада. И когда, собственно, я читала Пифагора, что... Не Пифагора, будем сказать, о Пифагоре, да, он не писал... что тетрада именно из это совершенно диада, то мне как-то вот не сходилось, пока именно у Андреева я не увидела, что именно мать будет излияние сил Преснодевы Матери, и тогда явится эфирное воплощение дочери. Вот, то есть получается, что тетрада – это, понятно, что совершенная монада, но это еще и совершенная диада. То есть именно диада здесь развернется тетрадой. Вероятно, именно внутреннее принятие такого подхода объясняет представленную Андреевым в приведенном выше фрагменте «О цвете одежд» очередность имен ипостаси. Он же у нас принято «Отец, Сын, Святой Дух», он местами поменял в описании. У него вторая именно ипостась «Мать», третья «Логос», четвертая, по моему мнению, имеется в виду «Дочь». Вторая ипостась, как четвертая, четные, представляется автору двумя выражениями женского начала – матерью и дочерью, в единстве с отцом и сыном, являющими устойчивое идеальное созидание, всю полноту явления Создателя. Несмотря на замечание Андреева, которое он высказал относительно предвосхищения Достоевским превращения государства в церковь, задачу эту Достоевский возлагал не на розу мира, предвидеть которую в XIX веке не мог даже он, а на православие, сам Андреев все-таки ждал от наших церковных иерархов решения вопроса об имени второй, в очередности представляемой Андреевым, ипостаси Святой Троицы. В связи с этим он писал: «Законной общей очевидной инстанции, полномочной разрешить такой вопрос, мог бы быть Восьмой Вселенский Собор». И вскоре сам высказывает сомнения в реальности такого кардинального изменения в подходе к устоявшимся догмам. «Слишком долго ждал у человечества, — пишет Андреев, — что новый голос раздастся с церковных кафедр и амвонов. Все существующие вероисповедания оказались способными лишь к сохранению древнего содержания и древних форм. Поэтому снова и снова автор «Розы мира» утверждает в своей книге, что откровение, просветление доступно каждому человеку. В конце концов, все апостолы Христа до встречи с ним были самыми простыми людьми». Андреев пишет: «Дух дышит где хочет. Уверенность в том, что откровение в послеапостольские века осеняло только отцов церкви и кристаллизовалось во вселенских соборах, остается в том типе сознания, который находит адекватные себе формы в старых христианских конфессиях, и только в нем. С Сознание нового типа слышит голоса откровения в собственной глубине и жаждет его воплощения в совершенных формах. Голос звучит, откуда не ждали, из глубины повседневности, из безвестных квартир и очень больших городов, из тюремных камер, из одиноких полночных комнат, из лесной глуши. Вдохновляясь этим напутствием великого автора, великого произведения, очевидно, следует всячески поощрять более деятельное участие женщин во всех сферах жизни общества для высветления слишком жгучей суровости мужественного начала. Приветствовать изучение и применение метода интроспекции в научных исследованиях и творчестве, искать и находить проявление четверичного принципа бытия как в жизни, так и в результатах современных исследований философов, в особенности опирающихся на философию русского космизма, которая задает антропоцентричный, антропокосмичный вектор развития науки и техники и человеческого общества.
Спасибо. Так. Ну, вопрос, и потом опять, наверное, комментарии какие-то, да? Константин, хорошо, давайте.
У меня небольшой уточняющий комментарий. У Андреева иерогамии продолжаются. Как вы помните, дух второго эона должен родиться в браке планетарного логоса и Звенты Свентаны. То есть тогда уже нужно говорить о пятеричной системе и пятой ипостаси, и более того, эти иерогамические игры можно продолжать до бесконечности.
Но баланс, если мы понимаем, да, если баланс мужского и женского, как раз тетради, он как раз уникален.
Я понимаю, просто у Андреева есть еще и дух второго эона, то есть отдельная
понятно.
Некая сущность, которая рождается в браке вот этих вами отмеченных следующих ипостасей.
Не следующих, а уже существующих, судя по тому, что в 1124-м, видимо, ну, я так понимаю, что процесс не моментальный, надо
здесь
накопить.
Мы видим, как отметил еще Эпштейн, в принципе, ведь это возврат к неким схемам бога, божественной семьи, да, то есть мы фактически, в чем новизна была троичности христианства, в некой внутренней жесткой асимметрии этих ипостасей, потому что в христианстве ипостаси не, ну, как бы они находятся в очень сложном взаимодействии, не линейном. У Андреева все-таки система упрощается, ну, все, спасибо.
Ну, не все понятно. Сказать,
давайте,
что она упрощается, ну, в общем, сложнее.
У меня вопрос, вы говорите о свежественном начале творчества Андреева и некоторые элементарные по поводу современного положения вверх. Мне следует хотел бы узнать, как вы считаете, у меня есть во мнении, но мне интересен ваш ответ. Такие феномены современной социальной жизни неоднозначно оцениваем многими и исследователями творчества Андреева, как феминизм, трансгендерные проблемы, квир-идентичность и многое-многое другое подобного рода. Являются ли они выражением вот того самого процесса, о котором писал Андреев, как о медиане сил мировой женственности?
Вот у меня только сегодня как раз пришло вот это, что понятно, что раз процесс идет, значит, он должен как-то отражаться в обществе. То есть если мы говорим, что чтобы, так скажем, в начале человечества, чтобы человечество начало ценить жизнь, человеку был дан эго, да, было дано эгоизм, ну, мы сейчас говорим, что это такое негативное состояние, а, допустим, тогда это помогло человечеству просто расселиться по планете, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь тоже возможный перекос. Когда вот этот баланс находить, мы в троичности уже очень привыкли, нам очень хорошо сбалансировано. Потому что, ну, отец, это же все. Это вот так комфортно. А ты с мамой попробуй. Ну, так это, в общем...
Хорошо. Давайте, а то...